Глава 7. Нехорошая квартира. Если бы в следующее утро Степе Лиходееву сказали бы так: «Степа, тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь», Степа ответил бы томным, чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мной что хотите, но я не встану». Объяснимся. Степа Лиходеев, директор театра «Варьете», очнулся утром у себя в той самой квартире, которую он занимал пополам с покойным Берлиозом, в большом шестиэтажном доме, покоем, расположенном на Садовой улице. Надо сказать, что квартира эта, номер 50, давно уже пользовалась, если неплохой, то, во всяком случае, странной репутацией. Еще 2 года назад владелицей ее была вдова ювелира де Фужере. Анна Францевна де Фужере, 50-летняя почтенная и очень деловая дама, 3 комнаты из 5 сдавала жильцам, одному, фамилия которого была, кажется, Беламут, и другому с утраченной фамилией. И вот 2 года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия. Из этой квартиры люди начали бесследно исчезать. Второй жилец исчез, помнится, в понедельник, а в среду, как сквозь землю, провалился Беламут. Горе и ужас мадам Беламут не поддаются описанию, но, увы, и то, и другое было непродолжительно. В ту же ночь, вернувшись с Анфисой с дачи, на которую Анна Францевна почему-то спешно поехала, она не застала уже гражданки Беламут в квартире. Но этого мало. Двери обеих комнат, которые занимали супруги Беламут, оказались запечатанными. 2 дня прошли кое-как. На 3-й же день страдавшая все это время бессонницей Анна Францевна опять-таки спешно уехала на дачу. Нужно ли говорить, что она не вернулась? Оставшаяся одна Анфиса, наплакавшись в волю, легла спать во 2:00 ночи. Утром выяснилось, что и Анфисы нет. Квартира простояла пустой и запечатанной только неделю, а затем в нее вселились покойный Берлиоз с супругой и этот самый Степа тоже с супругой. Совершенно естественно, что как только они попали в окаянную квартиру, и у них началось черт знает что. Именно в течение 1 месяца пропали обе супруги, но эти не бесследно. Про супругу Берлиоза рассказывали, что будто бы ее видели в Харькове с каким-то балетмейстером, а супруга Степы якобы обнаружилась на Божедомке, где, как болтали, директор Варьете, используя свои бесчисленные знакомства, ухитрился добыть ей комнату, но с одним условием, чтобы духу ее не было на Садовой улице. И так Степа застонал. Разлепил склеенные веки и увидел, что отражается в трюмо в виде человека с торчащими в разные стороны волосами, с опухшей, покрытой черной щетиной физиономией, с заплывшими глазами, в грязной сорочке, с воротником и галстухом, в гальсонах и в носках. Таким он увидел себя в трюмо, а рядом с зеркалом увидел неизвестного человека, одетого в черное и в черном берете. Степа сел на кровать и сколько мог вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного. Молчание нарушил этот неизвестный, произнеся низким тяжелым голосом и с иностранным акцентом следующие слова: «Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович». Произошла пауза, после которой, сделав над собой страшнейшие усилия, Степа выговорил: «Что вам?» И сам поразился, не узнав своего голоса. Слово «что» он произнес дискантом, «вам» — басом, а «угодно» у него совсем не вышло. Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул большие золотые часы с алмазным треугольником на крышке, прозвонил 11 раз и сказал: «11, и ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо вы назначили мне быть у вас в 10, вот и я». Степа нащупал на стуле рядом с кроватью брюки, шепнул: «Извините», надел их и хрипло спросил: «Скажите, пожалуйста, вашу фамилию». «Как? Вы фамилию мою забыли?» Тут неизвестный улыбнулся. «Простите», — прохрипел Степа. «Дорогой Степан Богданович», — заговорил посетитель, проницательно улыбаясь, «следуйте старому мудрому правилу — лечить подобное подобным. Единственное, что вернет вас к жизни, — это 2 стопки водки с острой и горячей закуской». Степа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что раз уж его застали в таком виде, нужно признаваться во всем.
«Откровенно сказать,
начал он, еле ворочая языком. «Вчера я немножко...»
«Ни слова больше», — ответил визитер и отъехал с креслом в сторону.
Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелиршином графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода.
Незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до степени болезненной и ловко налил ему полстопки водки.
«А вы?»
— пискнул Степа. «С удовольствием». И вот проклятая зелень перед глазами растаяла, стали выговариваться слова, и, главное, Степа кое-что припомнил. «Ну что же, теперь, я надеюсь, вы вспомнили мою фамилию?» Но Степа только стыдливо улыбнулся и развел руками. «Однако я чувствую, что после водки вы пили портвейн. Помилуйте, да разве это можно делать?»
«Я хочу вас попросить, чтобы это осталось между нами», — заискивающе сказал Степа.
«О, конечно, конечно. Профессор черной магии Воланд», — веско сказал визитер и рассказал все по порядку. Вчера днем он приехал из-за границы в Москву, немедленно явился к Степе и предложил свои гастроли в «Варьете». Степа позвонил в Московскую областную зрелищную комиссию и вопрос этот согласовал. Степа побледнел и заморкал глазами. Подписал с профессором Воландом контракт на 7 выступлений. Степа открыл рот. Условился, что Воланд придет к нему для уточнения деталей в 10 часов утра сегодня. Вот Воланд и пришел.
«Разрешите взглянуть на контракт?» — тихо попросил Степа.
«Пожалуйста, пожалуйста». Степа глянул в бумагу и закоченел. Все было на месте. Во-первых, собственноручная Степина залихватская подпись. Косая надпись сбоку рукой финдиректора Римского с разрешением выдать артисту Воланду в счет следуемых ему за 7 выступлений 35 тысяч рублей 10 тысяч рублей. Более того, тут же расписка Воланда в том, что он эти 10 тысяч уже получил.
«Что же это такое?» — подумал несчастный Степа. И попросил у гостя разрешения на минуту отлучиться. И, как был в носках, побежал в переднюю к телефону. По дороге он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывшую рядом с передней. И тут, как говорится, остолбенел. На ручке двери он разглядел огромнейшую сургучную печать на веревке.
«Ах, Берлиоз, Берлиоз!» — вскипало в голове у Степы. «Ведь это в голову не лезет!»
Но горевать долго не приходилось, и Степа набрал номер в кабинете финдиректора Варьете Римского.
«Да!» — послышался в трубке резкий неприятный голос Римского. «Здравствуйте, Григорий Данилович!» — тихо заговорил Степа. «Это Лиходеев. Вот какое дело. У меня сидит этот артист Воланд. Так вот, я хотел спросить, как насчет сегодняшнего вечера?»
«Ах, черный маг!» — отозвался в трубке Римский. «Афиши сейчас будут».
«Ага!» — слабым голосом сказал Степа. «Ну, пока».
«А вы скоро придете?» — спросил Римский.
«Через полчаса», — ответил Степа и, повесив трубку, сжал горячую голову руками. «Ах, какая выходила скверная штука! Что же это с памятью, граждане, а?»
Тут Степа повернулся от аппарата и в зеркале отчетливо увидел какого-то странного субъекта, длинного как жердь, и в пенсне. Ах, если бы здесь был Иван Николаевич, он узнал бы этого субъекта сразу. А тот отразился и тотчас пропал. Степа в тревоге поглубже заглянул в переднюю, и вторично его качнуло, ибо в зеркале прошел здоровеннейший черный кот и так же пропал. У Степы оборвалось сердце, он пошатнулся. «Что же это такое?» — подумал он. «Уж не схожу ли я с ума? Откуда эти отражения?» Он заглянул в переднюю и испуганно закричал. «Какой тут кот у нас шляется? Откуда он? И кто-то еще?»
«Не беспокойтесь, Степан Богданович!» — отозвался голос гостя из спальни. «Кот этот мой, не нервничайте!»
Степа рысцой побежал в спальню и застыл на пороге. Волосы его шевельнулись, и на лбу появилась россыпь мелкого пота. Гость пребывал в спальне уже не один, а в компании. Во втором кресле сидел тот самый тип, что померещился в передней. Теперь он был ясно виден. Усы перышки, стеклышко пенсне поблескивает, а другого стеклышка нет. Но оказались в спальне вещи и похуже. На ювелиршином пуфе в развязной позе развалился некто третий, именно жутких размеров черный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которую он успел поддеть маринованный гриб, в другой.
«Я вижу, вы немного удивлены, дражайший Степан Богданович», — осведомился Воланд у лязгающего зубами Степы. «А между тем удивляться нечему. Это моя свита».
Тут кот выпил водку, и Степина рука поползла по притолке вниз.
«И свита эта требует места», — продолжал Воланд, — «так что кое-кто из нас здесь лишний в квартире, и мне кажется, что этот лишний именно вы».
«Они!»
— козлиным голосом запел длинный клетчатый во множественном числе, говоря о Степе.
«Вообще они в последнее время жутко свинячут, пьянствуют, вступая в связи с женщинами, используют свое положение, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки. Машину зря гоняют казенную», — наябедничал кот, жуя гриб. И тут случилось четвертое и последнее явление в квартире, когда Степа, совсем уже сползший на пол, ослабевший рукой, царапал притолоку. Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданным мерзкую физиономию, и при этом еще огненно-рыжий.
«Я...»
— вступил в разговор этот новый.
«Вообще не понимаю, как он попал в директора».
Рыжий гнусавил все больше и больше.
«Он такой же директор, как и архиерей».
«Ты не похож на архиерея, Зазелла»,
— заметил кот, накладывая себе сосисок на тарелку.
«Я это и говорю»,
— прогнусил Рыжий и, повернувшись к Воланду, добавил почтительно.
«Разрешите мессир его выкинуть ко всем чертям из Москвы?»
«Брысь!»
Вдруг рявкнул кот, вздыбив шерсть. И тогда спальня завертелась вокруг Степы, и он ударился о притолку головой и, теряя сознание, подумал: «Я умираю». Но он не умер. Приоткрыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он раскрыл глаза как следует, он понял, что шумит море, и что даже больше того, волна покачивается у самых его ног, что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, что над ним голубое сверкающее небо, а сзади белый город на горах. На молу стоял какой-то человек, курил и плевал в море. Степа встал на колени перед неизвестным курильщиком и произнес:
«Умоляю, скажите, какой это город?»
«Однако», — сказал бездушный курильщик.
«Я не пьян», — хрипло ответил Степа. «Со мной что-то случилось. Я болен. Где я? Какой это город?»
«Ну, Ялта», — Степа тихо вздохнул, повалился на бок, головой стукнулся о нагретый камень мола, сознание покинуло его.